Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается планируемой ратификации договора СНВ-3, которая должна была произойти вроде бы чуть ли не до Нового года, но в конце концов была принята только в первом чтении. При планируемом по фракционном голосовании «Справедливая Россия вместе с Единой», тут уж кто из Кремля напрямую кормится, проголосовать не может. Жириновцы, насколько я знаю, воздержались от этого, поскольку они тоже кормятся из Кремля, но как бы играют роль какого-то такого независимого в проруби. А вот что касается КПРФ, то оно отказалось голосовать «за», зная заведомо, что договор пройдет, поэтому это тоже как бы позиция, санкционируемая сверху. Расклад очевидный. Вот. Однако причина, по которой такие вот трения на ратификации СНВ-3 случились, это, конечно, то, что сам этот договор и его соответствие интересам России, он настолько мало очевиден, о чем мы уже говорили в своих передачах, что проголосовать за него просто закрытыми глазами, это практически означает предательство интересов страны. На что хотелось бы обратить внимание ваше перед тем, как обсудить этот момент в деталях. Это то, что, вот судя по сообщениям даже иностранной прессы, ну, наши браворные официоз я не беру, так сказать, во внимание. Следует, тем не менее, что, во-первых, сенаторы США ратифицируют этот договор в резолюции по его ратификации, ратификационной резолюции, да, если угодно. Они все-таки оговорили, насколько можно судить, что эта ратификация договора не повлечет за собой, во-первых, сокращение расходов на систему противоракетной обороны, ту самую, по которой как бы мы увязали с договором СНВ. То есть фактически администрация была вынуждена дезавуировать свои собственные заявления, сделанные на международном плане и отраженные в преамбуле договора о том, что развитие системы ПРО увязано с договором по сокращению стратегических вооружений. То есть ясно, что американцы на сегодняшний день развивать эту систему ПРО будут. Таким образом, вот из этого простого понимания «будут, не будут», ясно прослеживается будущее всего договора СНВ-3. То есть, если они будут ее развивать, а у нас уже заранее известно, что при развитии этого договора, развитии этой системы ПРО, ограничение стратегических наступательных вооружений не имеет смысла, потому что оно направлено именно против нее, тогда стоит вопрос, а какой смысл вообще эту бумагу подписывать? Это первое. И второе, то, на что обратили внимание американские сенаторы, и то, что так и не было произнесено за 8 месяцев обсуждения этого договора в Сенате. Сенаторы, по сути дела, с самого начала, ну, естественно, оппозиция, в первую очередь республиканская, требовала, чтобы демократы, в частности Обама, раскрыли все переговоры по договору СНВ-3 с тем, чтобы Сенат мог с ними ознакомиться, то есть на каких именно условиях и о чем именно договорились вот эти вот стороны. Администрация Обамы так и не сняла секретность переговоров, с протоколов переговоров относительно СНВ-3, а помощник госсекретаря разъяснила, что, цитирую, «знакомство Сената с протоколами охладит будущие переговоры и в целом окажет пагубное воздействие на американскую дипломатию». То есть,
на русский язык означает, что она носила коррупционную составляющую.
Да.
Там речь шла, так сказать, в этих переговорах о личных гарантиях Путину и Медведеву. И освещение этих данных в Сенате, то есть фактически свободной печати, ясно, что в Сенат проговорится кто-то, означает, что в дальнейшем нам с ними разговаривать будет очень сложно. Если мы подробности этой коррупционной покупки, они давали гарантии, что эти подробности не всплывут.
Да. То есть, иначе говоря, это означает, что вот в этих вот протоколах, как бы проходивших и не вошедших в текст договора, что очень существенно, потому что если бы они вошли в текст договора, не надо было бы ознакомиться, да? Значит, говорится нечто такое, что, о чем не говорится в самом договоре, или что, о чем у него умалчивается, но тем не менее, опубликование которого и выход сведений наружу, это будет гораздо больше, чем любые утечки из Викиликса. И фактически администрация признается в этом. При этом, значит, характерной частью, так сказать, этого признания следует то, что в ходе агитационной кампании за ратификацию договора все существовавшие на тот момент переговорщики и до этого или бывшие президенты Соединенных Штатов выступили за ратификацию этого договора. Во всяком случае, все ныне живущие госсекретари республиканцы поддержали новый договор, и договор получил одобрение руководства армии. Из этого следует, что все они как раз в теме. То есть они не то, чтобы, может быть, даже и напрямую участвовали в этих переговорах, они знают, как такие переговоры с нынешним российским руководством составляются.
Что им обещается.
И что им обещается, и как, что за расходняк там за ними потом следует, и как официальный текст перекореживается в противоречие российским государственным интересам, потому что тут договорили, там откинули, в переговорах сообразили, тут расквитались, и все. И все бывшие госсекретари республиканцы, то есть те, которые раньше имели дело с этими переговорами, они, да, они их вели точно так же, они лишним подтверждают: ребята, будьте спокойны, там все повешено. И даже если переговор в тексте для публики содержится какие-то неясные формулировки, они на самом деле в нашу пользу. И руководство армии это поддерживает. Вот это вот реальный контекст переговоров СНВ-2 и заключение, которое можно вынести из него. Замечу, кстати, что если американский сенат хотя бы набрался совести для того, чтобы в течение 8 месяцев требовать эти протоколы, да, переговоров, в России ни одна из политических фракций, ни, так сказать, такие животрепещущие жириновцы, которые говорят только поддать нам все туда-сюда, да, ни принципиальные коммунисты, отстаивающие, так сказать, ленинскую национальную и, так сказать, государственную политику, вот они почему-то протоколов этих переговоров у российской государственной администрации не потребовали. Во всяком случае, все те, кто ранее вел подобные переговоры, они как-то не снабдили вот этот вот текст СНВ-3 ремарками, что тут, как и раньше, все будет хорошо с государственными интересами России. Ну, впрочем, потому что и раньше не было хорошо. А вот все те, кто знают подоплеку такого рода переговоров и что именно таится в этих протоколах, они как-то предпочли обойти эту тему молчанием. То есть, вроде бы, ничего на эту тему говорить не надо. Вот я бы очень посоветовал Российской Думе, во всяком случае, принципиальным ее фракциям, задаться тем же вопросом, который задались американские сенаторы. О чем там договорились конкретно во время этого переговорного процесса?
Ты справедливо отметил роль фактически теневых статей этого договора, то, что, так сказать, не вносится в договор.
Пакт Риббентропа-Молотова, я думаю, он просто детское эссе. Да, по сравнению с тем, что делается сейчас.
Нет, когда мы говорим о пакте Молотова-Риббентропа, там были закрытые статьи, и говорилось, что есть закрытые статьи, которые не... Это секретная такая государственная задача. Значит, но в пакте Риббентропа-Молотова не оговаривалось, так сказать, что в случае бегства Сталина из страны он получает гражданство в Германии, так сказать.
Я думаю, что гражданство Германии
партийный билет
да, у него уже есть. Третий билет в американской защите, потому что Германия фактически оккупированная Германией.
Нет, я говорю о пакте Молотова-Риббентропа. Там не говорилось о личной гарантии ни Молотову, ни Сталину, ни
за продажу
государственных интересов. Вот категорически этот вопрос не оговаривался. А вот здесь именно речь и об этом идет в этих закрытых переговорах. Именно поэтому это не заносится как теневые статьи в протокол секретный, а является процессом переговоров, так сказать, о том, о чем договаривались помимо этого, так сказать. Вот этот вопрос секретится. Но я хотел бы обратить внимание на ту вещь, несоответствие нашего законодательства и российского законодательства. По нашим статьям, если Дума проголосует за ратификацию договора, это означает, что этот договор будет выполняться, даже если он противоречит российской конституции. Вот именно такое верховенство международных соглашений над конституцией у нас присутствует. В Соединенных Штатах наоборот.
Да, там только государственные интересы.
Да, только государственные интересы. И то, что Сенат проголосовал, ратифицировал этот договор с оговоркой о том, что этот договор действует ровно, так сказать, в тех позициях, пока он не противоречит планам развития противоракетной обороны. Перевод на русский язык, договор в том виде, как он записан, а там есть статья, увязанная с ПРО, предложенная российской стороной, прожатая туда.
Преамбулы,
да,
не надо.
Да, с преамбулы. Так вот, значит, исходя из этих соображений, договор американской стороной не ратифицирован. Вот юридически, если говорить, он не ратифицирован. Потому что уход в международной дипломатии, в системе договора отношения, всегда носило даже отдельное выражение, если вы знаете, парафировать договор. То есть, если ты парафированием договора, это то, что ты подписывал все страницы договора, чтобы нельзя в него внести изменения.
Инициалы ставить.
Да, ставишь инициалы, но обозначается, что вот договор не подписывается только последняя страница,
ну, да,
договор, а подписывается все, он в комплексе идет. Так вот, если парафировать этот договор вот в нынешнем его состоянии, так сказать, с ратификационной грамотой, то получается, что он отменяется. Вот эта поправка, так сказать, внесенная республиканцами и прожатая в голосовании республиканцами, значит, эта поправка в этот договор, в ратификационной грамоте, означает, что договор не действует. Потому что в самом договоре есть статья, что если американцы ведут работы по ПРО, то этот договор не действует. Вот это сказано. Поэтому, значит, что единственное заработал Путин с Медведевым в этом договоре, это личные гарантии для себя. Личного благосостояния и, так сказать, какое-то возможное убежище, так и все прочее. Вот, вот о чем я. Они свои личные гарантии они выцарапали. И это закрыто в переговорных записях, в переговорных протоколах. А что касается самого договора, он не выгоден России в нынешнем ее состоянии, ее обороноспособности в соответствии с весовыми коэффициентами ядерных и неядерных сил. Он ослабляет нашу целиком позицию. И он продан вот таким способом. А реально его выполнимость, особенно с американской стороны, сведена просто к нулю в данной ситуации, потому что республиканцы поражали эту запись.
Я, кстати, хочу сказать, что, собственно, угрозы безопасности России не начинаются и не кончаются только на договоре СНВ, потому что вообще-то договор СНВ это такое наиболее яркое и понятное оружие, так сказать, как дубинка, занесенная над нами, той, по которой по нам непосредственно будут колотить. Но она только часть угрозы.
Классический пример ликвидации нашего флота, фактически, Ельцина.
Разумеется.
Он просто сведен к нулю. То есть того, что не финансировали, закрыты были проекты, связанные с авианосцами, с эскадрами наших убийц-авианосцев, которые должны были согласно действовать. Система радиолокационной разведки, которая существовала и имела базы. Кстати, прошлые, так сказать, космические исследования, аналог судов космического слежения, которые за гражданскими полетами. Вот это вот, это все было ликвидировано просто потому, что не давали денег. Не давали день, не давали два, не давали три, не давали год, два, три, десять. И в результате те проекты, которые, все изнашивается, все имеет амортизационную какую-то систему, и восстановить это уже просто невозможно.
Я в этой связи хотел упомянуть еще об одном событии, которое при всей своей вроде бы внешней малозначительности достаточно характерно. Это сообщение, которое промелькнуло о том, как военный самолет США совершил аварийную посадку в аэропорту Алма-Аты. Из-за отказа одного из двигателей 29 декабря в аэропорту Алма-Аты совершил посадку военный самолет США марки «Геркулес», следовавший из Бишкека. Причем он выполнял рейс «Бишкек-Лейпциг». После отказа он запросил посадку в Алма-Ате, поскольку не мог вернуться в Бишкек из-за тумана. Число пассажиров данного самолета вначале называлось 300 человек. 300 человек это много, даже для такого, то есть для самолета «Геркулес». Потом, после уточнения, выяснилось, что на его борту находится 117 пассажиров и 14 членов экипажа, причем как военные, так и гражданские лица. Что характерно, что пассажиры после приземления «Геркулеса» отказались проследовать здание аэропорта, оставаясь на борту. Их техника решает технические проблемы, а мы со своей стороны представляем все необходимое, что может потребоваться. Вот так сказал представитель аэропорта. Обратите внимание на две любопытные детали. Во-первых, пассажиры самолета, который фактически по аварийным причинам приземляется, так сказать, в промежуточном аэропорту, как бы отказываются из него выйти и продолжают сидеть в нем. Ну, для тех, кто летал самолетами, понимает, да, что там сидеть 2 или 3 часа на борту самолета, даже
некомфортно.
Это сильно некомфортно. Вот. Причем, если учесть, что это даже не обычный, так сказать, лайнер, да, пассажирский, а все-таки военно-транспортный самолет типа «Геркулес». Он, для справки, снабжен такими местами. Ну, я не знаю, в какой он был там конкретной комплектации, да, но что-то вроде мест для десантников.
Вот. Кондиционеры похуже, скажем так.
Да, кондиционеры сильно похуже. В общем, это фактически типа ангара, да, на самолет. Самолет, который в таком виде транспортирует 117 военнослужащих, среди которых как и военные, так и члены их семей, он уже сам по себе выглядит странно. Да? Значит, если к этому добавить, что и пассажиры, и, замечу, члены их семей, через запятую, да, отказываются выйти из самолета, это значит, по сути дела, что они везут в этом самолете что-то такое, что им бы очень не хотелось бы оставлять на чужое обозрение. Если учесть, что это все полет, который совершается из Афганистана в Бишкек, это военнослужащий, следующий из Афганистана, а затем отправляющийся в Германию, то есть через российскую территорию, это значит, что под всем этим антуражем о перевозках гражданских грузов для военной миссии в Афганистане, на самом деле уже давно скрываются совершенно негражданские задачи. То есть, грубо говоря, запрещенные перевозки, которые могут быть любыми, замечу вам, начиная от транспортировки, пардон, наркотиков, чье производство значительно возросло за время американской оккупации Афганистана.
Пленных талибов.
Пленных талибов, так сказать, и чего угодно, да? Вот, дальше, через российскую территорию, фактически, вне как бы всякого контроля. Я думаю, что при молчаливом согласии, и это молчаливое согласие, поскольку такого рода вещи нельзя хранить до бесконечности в тайне, оно, естественно, предусматривается вот в виде того самого расходничка, который следует за подписанием этих соглашений. В них написано что-то такое травянисто-обтекаемое, а реально цели преследуют совершенно другие. То же самое, как в договоре об СНВ. И второй момент, на который я хотел обратить ваше внимание, это то, что эти пассажиры следовали из города Бишкек в аэропорт Лейпцига. Лейпциг — это вообще-то территория ГДР бывшая. Более того, у меня есть хороший знакомый, который там живет, и, насколько мне известно, какой-то военной базы в районе Лейпцига официально не существует. Германия вообще развитая страна, в ней много аэропортов. Поэтому можно прилететь, например, в Лейпциг, а можно прилететь в Дрезден, который находится в 80 километрах от Лейпцига. И в том и в другом есть аэропорт международного класса. Вот. А можно прилететь там в Эрфурт, понимаете, и так далее. Это все достаточно близкие, так сказать, расстояния между собой. Они даже не используются во внутреннемецких перевозках, потому что там на машине доехать проще по автобану. Значит, то, что самолет летит в Лейпциг, означает реально, что есть некая точка военных сил США вблизи от Лейпцига. Да? Об этой точке до сих пор никому не известно. Я, во всяком случае, об этом, даже бывая в ответствиях Лейпцига, ничего не знал. И вот, удивившись этому обстоятельству, я решил проверить по интернету, а какой вообще список военных баз США за рубежом, в каких странах они присутствуют, где они конкретно размещаются в Германии. Так вот, понимаете, оказалась любопытная вещь. С одной стороны, вроде бы некое количество значительных военных баз США в Германии, преимущественно на западной территории, он приводится. А с другой стороны, точного описания количества всех военных баз Соединенных Штатов за рубежом на сегодняшний день даже Пентагон не публикует. Вот вроде бы это даже и не секрет, а никому не известно. И он не подтверждает и не опровергает сведения о количестве этих точек. И в частности говорится только о том, что какие-то базы Соединенных Штатов, ввиду их устарелости, будут закрываться. А с другой стороны, оказывается, что их вроде бы становится больше. И почему-то они появляются в тех точках, в которых не были раньше.
Все ближе к России.
Да, и двигаясь все время на восток. То есть появляются базы, мы уже знаем, в Польше, аналогичные базы в Чехии. Не надо думать, что в Болгарии и Румынии обойдена вниманием. Ну и, видимо, Восточная Германия тоже.
Прибалтика, вот,
то есть. Прибалтика, да. Вот одна из точек локализации этой базы, вблизи, так сказать, переползшей как бы с восточной, западной, восточную территорию Германии, вот таким образом обнаружилась. Я хочу заметить, что при таком массовом переползании баз к границам России говорить это все и обосновывать борьбой с международным терроризмом, который якобы угрожает Западной Европе. Западная Европа остается за спиной. За ней не надо ползти вперед. Не надо ползти в Польшу, не надо ползти в Чехию и так далее. То есть это все означает, что реально подходит пододвигание военной угрозы к границам России, и договор об СНВ — это только элемент этой угрозы. А второй мирный элемент вот проявился сейчас вот в таком совершенно малозначительном инциденте в аэропорту Алматы.
Не вызывает сомнений, что Соединенные Штаты, как анаконды, пытаются задушить Россию, так сказать, сближая базы, причем базы и по обычной военной системе ПРО. Мы неоднократно на эту тему говорили. Я хотел бы вернуться к инциденту именно в Алматинском порту, потому что международное право и морское, и воздушное накладывает определенные обязательства на транспортников и на принимающую сторону в этой ситуации. В случае бедствия сторона, которая, так сказать, находится аэропорт или морское побережье, в этом плане морское право от воздушного ничем не отличается. Значит, они обязаны принять людей, терпящих бедствия, в воздухе или на воде. Они обязаны это сделать. Это обязанность их. Но при этом наступает другая обязанность, что те люди, которые так запросили и сказали, мы терпим бедствие, у нас неисправность в самолете или тонет судно, значит, мы выбрасываемся на берег или в какой-то порт приходим, они обязаны продекларировать людей, грузы, находящиеся в этом. Значит, потому что обязанность вот, с одной стороны существует, потому что действительно загорелся самолет, а тут вот аэропорт ближайший. Да. Но ты обязан показать людей, значит, представить их, значит, принимающая страна должна их задокументировать, проверить грузы, провести грузы, и после этого беспрепятственно помочь в техническом плане на коммерческой основе и помочь отправить. Это регламентировано правом. Это не желание, я выйду из судна, не выйду. Ты обязан выйти из судна. Угу. Потому что, так сказать, противоположная сторона имеет право, так сказать, предполагать, что это разведывательный полет, угу. что он вел радиоразведку, что он вез какой-то груз через эту территорию. И в том случае, когда ты запросил, они не обязаны сажать их, так сказать, с истребителями, да?
Ну, да?
Есть договоренность о пролете. Но если ты запросил посадку под предлогом, а никто не знает, предлог это или нет, под предлогом того, что у тебя вышла из строя аппаратура или двигатель загорелся или что-то, значит, ты обязан представить все, что у тебя находится на этом борту в рамках закона. Это регламентированный закон. И то, что американцы нарушают этот международный закон и ведут себя как с банановой республикой, с Казахстаном, это подтверждает то, что, так сказать, вот они действительно покупают какие-то вещи, так сказать, и смею вас уверить, что сговор с Казахстаном опять ведется за счет национальных интересов России.
Ну да, то есть они не Казахстан планируют.
Да, не ради Казахстана.